Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
«В движении».
Как едет город? Традиционно пятничные пробки отличаются от пробок любого другого рабочего дня. Но сегодня больше похоже на обычный рабочий день. Не как пятница. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и в 7 вечера 5-бальные пробки. Ничего серьезного, ничего существенного, но на вылетных магистралях существенные затруднения, особенно в местах пересечения этих магистралей с Московской кольцевой автодорогой. Так, например, подобного рода проблемы, причем серьезные проблемы на пересечении шоссе энтузиастов и МКАД, на пересечении Щелковского шоссе и МКАД. Мы говорим, естественно, о движении из города в сторону области. Кроме того, из необычных пробок в районе Заречья МКАД очень тяжелые многокилометровые пробки и в том, и в другом направлении. Судя по всему, там какие-то дорожные работы перед Можайкой. Ну, а что касается поворота на Киевское шоссе, то здесь ДТП ближе к пересечению с Калужским шоссе и, соответственно, многокилометровая пробка, которая как раз начинается в районе Заречья.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Росстате заявили о лидерстве гречки по снижению цен в России в 2023 году. Гречка не единственная, которая в течение года дешевела. Стоимость гречки уменьшилась на 18,8%. Потом по падению цен лидеры картофель, овсянка, градусники и телевизоры. Почему люди не замечают снижение цены? Обычно говорят, что цены только растут. Первая тема. Вторая тема. АвтоВАЗ планирует весной начать продажи машин под новым брендом. Как объявлено, выпускать эти машины будут на заводе в Санкт-Петербурге. Так, во всяком случае, говорит президент компании Максим Соколов. Дальше линейка продукции, по его словам, будет расширяться. Как можно так быстро вывести на рынок целый новый бренд? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Официальный курс юаня с субботы 12.27, доллар 88.59, евро 96 рублей 38. Копеек. Что касается ленты новостей ТАСС, то здесь сообщение о том, что Усман Баратов, президент межрегионального узбекского землячества Ватандош, заключен под стражу за Москворецким судом Москвы. Речь идет о деле возбуждения ненависти после его поста в соцсетях.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Росстат заявляет о лидерстве гречки по снижению цен в России в 2023 году. Стоимость крупы уменьшилась почти на 19%. Потом картофель 15,8%, потом овсянка 9,6%. Пятерку товаров с наиболее сильной дефляцией. Также вошли градусники, которые подешевели чуть более чем на 7%. И телевизор, который в цене потерял 6,4%. Еще в этом списке вермишель, стиральные машины, макароны, монитор для настольного компьютера и стоимость полиса КАСКО. Две трети товаров при этом за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4%. РИА Новости цитирует Росстат, а в списке товаров, которые подорожали, но не так сильно, меньше средней инфляции, бензин АИ-95, игристое вино, филе рыбы, пельмени, мороженое, йогурт и чай. Василий Колташов, директор Института нового общества и автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видели этот список? Так много всего подешевело, а то, что подорожало, как правило, дорожает даже меньше, чем инфляция. А люди не замечают, говорят, цены никогда не падают. Почему?
Давайте разберемся с причинами. Есть две причины, почему есть такой интересный ассортимент товаров, в том числе гречневая крупа, которые подешевели у нас. И причины, опять же, я сказал, двухтипные. Первая причина. Мы могли ее обнаружить еще в год пандемии, в 2020 году. Мы очень много производим этих товаров. У нас их изобилие. И дефицит здесь даже при повышении спроса не возникает. Соответственно, не возникает возможности спекулятивно поиграть. Ну, вот как у нас спекулятивно были лет 10 назад, поиграли с гречневой крупой. Когда цены летели за облака, а потом все лоски и упали из этих облаков на землю. Это первая причина. То самое импортозамещение, та самая независимость российской экономики от западного, как минимум, да и просто внешнего сельского хозяйства, мировых поставок каких-то, да, извне. Вторая причина. Мировая ценовая депрессия, установившаяся с конца 2022 года. Мы 23-й год, как часть мировой экономики и вообще вся мировая экономика, прожили в ситуации довольно вялых цен на зерно, на зерновые как таковые. То есть пшеница, она достигла максимума летом 2022 года, с этого максимума она катилась вниз, и было даже такое общее перепроизводство зерновых. И мы тоже в этом общем перепроизводстве зерновых глобальном участвовали. Экспорт прошлогоднего урожая, я имею в виду урожая 22-го года, шел даже еще и летом 23-го года. Все это вывозилось, потому что ну, очень много собрали. Как выяснилось, не очень хорошо для нашей внешней торговли такое положение иметь, потому что цены, как мы видим, понизились. Да, Запад, конечно, сыграл решающую роль в этом понижении цен. Но на внутреннем рынке это обернулось тем, что мы получили невозможность даже роста цен, даже снижения цен на эти товары, на целый ряд вот этих вот зерновых продуктов, даже в условиях, когда рубль ослабевает.
Да, но смотрите, тут все-таки, возвращаясь к ценам, к ощущению того, что происходит на рынке, теперь благодаря Росстату мы видим, что только треть товаров подешевела, но если вы любого человека на улице остановите, он вам скорее скажет о том, что дорожает все.
Ну, в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет. Что есть много товаров, которые не подорожали, вот мы начали с этого, но дело в том, что дорожает все-таки больше, чем дешевеет. И дорожающие товары, они очень важны. Вот это повышение цен на куриные яйца, это яичная лихорадка 23-го года, она ведь возникла как? У нас большая зависимость от биоматериалов импортных у птицефабрик, от медикаментов, которые необходимы в птицеводстве. Зависимость даже есть по каким-то кормовым добавкам, по кормам. То есть вот этот механизм, он должен работать совершенно по-другому. Этой зависимости, как внешней зависимости, быть не должно. Это все должно поставляться от внутренних агентов и внутренних производителей. И таким образом мы должны иметь, в общем-то, более комфортную ситуацию. Кстати говоря, оборудование птицеводческих наших предприятий, оно тоже импортное. Вот сейчас у нас китайцы один завод оборудуют по производству этого оборудования.
Ну, это понятно, но подождите.
А за границей в долларах покупается это все.
Это понятно, покупалось. Но все равно будут всегда товары, которые мы привозим из-за границы. В списке самых подорожавших товаров он тоже приводится Росстатом. На первом месте, безусловно, уже упомянутые вами яйца. Дальше помидоры, груши. Но дальше-то бананы, которые, понятно, что в России производить не будут. И все равно что-то будет дорожать существенно.
Не обязательно. Все зависит от курса рубля. В 23-м году был своего рода эксперимент курсовой. Мы оказались в ситуации, когда цены... Ну, когда, в общем, нашлось больше сил у тех, кто считал, что нужно ослабить рубль. От этого будет хорошо экспортерам, от этого будет хорошо даже и бюджету. Бюджетный дефицит мы имеем по итогам 23-го года 1% ВВП. И в результате у нас будет все как бы не очень плохо, а экономика все равно растет и все равно будет расти. Вот последние опросы руководящего состава предприятий показывают, что больше все-таки считают, что нужен устойчивый рубль. И это очень важно. То есть, если рубль будет устойчивым, то импорт не будет так сильно подскакивать в цене. Те же самые груши и бананы, которые вы упомянули. А еще ведь есть иностранные машины, оборудование, комплектующие, которые очень необходимы сейчас для того, чтобы осуществился второй этап политики импортозамещения и переориентации нашего производственного сектора в большей мере на внутреннего потребителя. Какая здесь потребность? Ну, вот как вот, знаете, как первая пятилетка. Нужно купить машины за границей.
Ну да.
Вот нужно их купить. Вот хоть ты хоть что делай, а без этого не обойтись. И сейчас они, естественно, покупаются, и весь 23-й год покупались. И это некоторым экономистам, чиновникам не нравилось. Они капризничали, говорили, слишком большой импорт, дисбаланс импорта. Но знаете, какой у Советского Союза был в первую пятилетку дисбаланс импорта? Это просто, ну, не описать, сказки сказать, пером не описать.
Есть потому что делать, что, понятно.
Ну, нужно ввести машины. Вот это то же самое, потому что на следующем этапе этого дисбаланса не будет, потому что будут решены проблемы расширения собственного производства на новой технической и производственной базе.
Но это получается, что вы говорите ту самую знаменитую фразу «надо немного потерпеть».
Ну, в данном случае действительно надо немного потерпеть, а самое главное, нужно сделать терпимый курс.
То есть, понятно.
Нужно, чтобы наша национальная валюта была устойчива. Пусть она будет недооценена по отношению к западным валютам, но главное, чтобы она была стабильна.
Спасибо. Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Виталий, а потом разные чиновники и уважаемые люди из власти говорят, не смотрите на доллар, хватит жить в 90-х, живите в рубли. 123-й говорит, мол, подорожало оборудование для птицефабрик, но оборудование закупают не сегодня, его купили много лет назад, и менять не собираются, хватит дурить наивный народ. Хватит, действительно, 123-й, вам тоже, в свою очередь, откуда вы знаете, что его купили много лет назад и менять не собираются? Откуда у вас данные о том, что ничего не меняется? Обратите внимание на такси. Вот сколько времени прошло с того момента, как китайские машины заменили другие машины на российском рынке? А большинство такси именно китайские машины. По вашей логике получается, что все выбросили и тоже как-то дурят наивный народ. Можно было еще на старых ведь какое-то время поездить. Может быть, не так. Люди не замечают того, что товары подешевели, потому что они указаны в процентах, а не в рублях. Люди замечают, они ведь утверждают, что они видят в рублях, но 9,6 или 15,8 или 18,8 – это все тоже пересчитывается в рубли. Люди просто не хотят этого видеть. 7373948 – телефон прямого эфира. Юра 592 пишет, Росстат не следит за лекарствами в расчет инфляции. Очень мало лекарств входит. Мы сейчас говорим о списке, а тут, смотрите, лекарства есть. Среди самых подорожавших товаров по итогам прошлого года лекарство фурусемид – 34,2%. Тоже стоит, конечно, обратить внимание, и в этом, наверное, ответ на то, что почему люди не замечают удешевление, но замечают подорожание. Смотрите, самые подешевевшие товары подешевели на 18,8, 15,8 и 9,6% соответственно, а самые подорожавшие совсем иначе. Рост на яйца 61,4%, рост на помидоры 51,1%, груши 48,3%. 7373948. Телефон прямого эфира. Вкладывал в гречневые и градусниковые фьючерсы и проиграл. Шутит 948. Действительно, те, кто закупали в больших количествах градусники или гречку, они, безусловно, проиграли. Продать это теперь по старым ценам довольно сложно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
«АвтоВАЗ» объявил, что уже весной начнет продажи машин под новым брендом. Выпускать будут на заводе в Санкт-Петербурге. Президент компании Максим Соколов рассказывает, что линейка продукции будет расширяться, в том числе за счет партнерских и лицензионных проектов. В интервью «России-24» Соколов сказал, автомобили будут продавать в дилерских центрах «Лада». Это будет самостоятельная продукция Санкт-Петербургского автомобильного завода. В целом, если говорить про итоги работы «АвтоВАЗа» за 2023 год. Там нарастили производство на 70%. Это 374 тысячи машин, правда, за счет наиболее простых моделей типа «Лада Гранта» и «Нива». На этой неделе, помимо вот этих заявлений, что новый бренд уже в ближайшее время начнет продаваться в салонах, стало известно, что концерн подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. То есть только-только регистрируется новый товарный знак, и уже через пару месяцев, смотри, машины продаются в салонах. Как можно так быстро выводить на рынок целый новый бренд? Олег Масеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», к нам присоединяется. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, какие-то бешеные темпы, или это как «Москвич» получится? Еще вчера никто этого не ждал, а завтра его уже продают.
Ну, абсолютно точно, но на первоначальном этапе это будет ДКДшная история, то есть, ну, это когда машину разбирают в Китае, сюда привозят, и здесь ее собирают обратно.
И это что? То есть, вот насколько это можно называть новым брендом «Лада»?
Если мы смотрим в короткую историю, то, конечно, это машина, выпущенная под новым брендом «Лада», но не являющаяся полноценно новым брендом «Лада». Но, насколько я понимаю, «АвтоВАЗ» собирается просто это использовать как стартовую возможность, а в дальнейшем начинать с локализации, а дальше уже, возможно, и будет речь про разработку новых моделей уже в рамках этого бренда.
Вот когда вы говорите «а дальше», возможно, будет что-то подобное. Сколько лет должно пройти?
Тут очень сильно зависит от технологии, от денег. Китайцам достаточно сейчас 1.5-2 года, чтобы запустить новый бренд-модель. Потому что все с точки зрения конструирования, проектирования упростилось. Потому что то, что раньше делалось многое вручную, сейчас моделируется на компьютерах. Поэтому если раньше для того, чтобы запустить новую модель, производителю требовалось не меньше 5 лет, то сейчас это 1.5-2 года вполне достаточно для того, чтобы появилась абсолютно новая автомобиль.
Если смотреть на китайские темпы в этом смысле, что, к примеру, происходит с «Москвичом»? Насколько он стал более российским за это время?
«Москвич» пока не выполняет те планы, которые были изначально поставлены, но ожидаем, что в этом году локализация как раз сильно углубится, они наконец-то запустят сварку кузова, и тогда можно будет говорить о том, что это уже полноценно локализованный автомобиль. Все предпосылки для этого есть. На мой взгляд, вот команда, которая поменялась в прошлом году, способна реализовать уже вот эти новые планы, скорректированные, не такие амбициозные, как были первоначально, но более реалистичные.
Угу. На ваш взгляд, если вашу оценку взять, на ваш взгляд, «Москвич» и то, что будут производить на заводе в Санкт-Петербурге от «АвтоВАЗа», это можно называть отечественными автомобилями?
Пока, наверное, я бы не говорил, что это отечественные автомобили. Я бы говорил, что отечественные бренды используют наработки зарубежных партнеров. Но если мы посмотрим на тот же Китай, они же точно так же начинали. А сейчас Китай номер один в мире экспортер автомобилей с огромным количеством собственных брендов, собственных разработок, локализованным производством автокомпонентов. То есть в любом случае этот путь пройти надо. Чудес не бывает. Мы, к сожалению, потеряли 20 с лишним лет, рассчитывая на то, что мы будем просто частью глобального производства автомобилей. Но вот сейчас исправляем ошибки, которые были допущены 20 лет назад.
А вы говорите про ошибки, которые были допущены 20 лет назад, но разве последние 20 лет правительство не требовало как раз чего-то подобного от всех, кто производит машины здесь, в Российской Федерации?
Я бы не говорил про требования. Скорее были попытки договориться, простимулировать, но жестких требований, как, например, в том же Китае, не было. То есть Китай был четко поставлены условия, что вы приходите на наш рынок. Во-первых, это должно быть совместное предприятие, во-вторых, у вас жесткий план локализации, Если нет, то до свидания. У нас производители регулярно переносили сроки, которые согласовывали изначально с Минпромторгом. И, собственно говоря, ничего им за это не было. Поэтому постоянно жаловались на то, что у них то одна проблема, то другая. Ну вот, поэтому я бы не сказал, что были же какие-то жесткие требования.
Хорошо, тогда были, Антон, 171-й наш слушатель, насколько прав, который говорит, что у нас есть хороший опыт, с Ларгусом же получилось. Это хороший опыт?
С Ларгусом? Что имеете в виду с Ларгусом?
Ну, научились делать, сделали собственную машину. Видимо, это имеет в виду Антон.
Ну, Ларгус — это не наша машина. Ларгус — это Renault-Nissan концерн. Может быть, Аурус имеется в виду?
Нет, тут четко написано Ларгус.
Ну, Ларгус — это машина, построенная на платформе B0, которая принадлежит концерну Renault-Nissan. Поэтому это не наша машина. Это была просто перелицованная версия автомобиля. Это не автовазовская машина.
А у нас есть отечественная платформа сегодня?
На сегодня отечественных платформ нет.
Сколько надо?
Ну, я имею в виду в легковом сегменте.
Да,
в
именно об этом и речь. А сколько надо, чтобы разработать
сегменте,
такую платформу?
Пока платформ, собственно, нет. Ну, если не брать там старые модели, совершенно там. Ну, например, Нива — это наша отечественная платформа.
Да, но сколько ей лет?
Автомобилю уже там сколько, 30 или 40 лет.
Ну вот, если сегодня поставить себе цель разработать такую платформу, сколько в России понадобится лет на это?
Я думаю, что если мы будем это делать по-человечески, то, в принципе, за 2 года платформу можно разрабатывать.
Спасибо. Олег Масеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», был с нами на прямой связи. «АвтоВАЗ» планирует весной начать продажи машин под новым брендом. 42-й, 123-й, это вот спорят с Антоном, 171-м, что «Ларгус» — это вообще румынский автомобиль «Дача». На самом деле, это не румынский автомобиль «Дача», совершенно справедливо, это все-таки платформа «Рено». Об этом, собственно, и сказал только что Олег Масеев, но тут ведь главное спорить. Вот, например, 123-й продолжает спорить по поводу того, что, например, оборудование на птицефабриках не обязательно менять каждый год. Птицефабрик много, в каждой из них когда-то да приходит срок менять оборудование. И понятно, что каждый год где-то да оборудование меняют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Костя из Митина беспокоит. Ну, смотрите, по поводу наших машин, в принципе, у нас есть свои платформы. Почему забыли про Гранту и Весту? Это четко наши платформы, 100% локализованы. Пускай там сейчас первый год запчастей каких-то не хватало, потому что они были Renault-Nissan-овские. Но сейчас все подтягивает. Так что есть все-таки свои платформы, пускай они немножко древние. Вот, но по сравнению даже, мне просто есть с чем сравнивать. У меня и Веста, и китаец Хавал. Веста рулится, Хавал не рулится. Веста едет, Хавал не едет. Так что, что китайцы делают платформы, ну, они такие. Внешне красивые, а как машина, так не очень-то.
Ну, это вот, такая субъективная история, Костя. Вот это вот едет, не едет, это очень субъективно.
Ну, не только я так говорю. У всех автоэкспертов такое мнение, что китайцы не едут.
Вот это тоже. Все автоэксперты говорят, как я. Это некое преувеличение. Ну, договорились. Хорошо. Просто я совсем недавно какую-то... Я не буду врать, какая это была машина. Мне сказали, вот садись, едь. Не едет же машина. Сел, едет машина нормально. Вообще, у Весты тоже платформа. Та самая платформа, которая у румынских автомобилей, начиная с Renault 18. 42-й. B0 платформа, пишет Сергей 476-й. Переспрашивает, а как же платформа Весты? Вот вам 42-й отвечает. На Весте платформа B0. То есть не настолько наша отечественная платформа. Вот, собственно, о чем идет речь. АвтоВАЗ планирует весной начать продажи машин под новым брендом. Выпускать их будут на заводе в Санкт-Петербурге. Линейку продукции собираются потом расширять, в том числе за счет партнерских и лицензионных проектов. Да, продавать новые автомобили будут под новым брендом в дилерских центрах «Лада». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Пятница, 19 января, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите нас в прямом эфире в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Сегодня довольно свободно город разъезжается. Обычно по пятницам в это время уже пробки существенны. Сегодня пока только пятибалльные пробки. Более того, больше 6 баллов нам даже не обещают. 6 баллов как максимум на сегодня по прогнозам в районе 18 часов. Впрочем, вот я сейчас смотрю прогнозы, которые дает не Яндекс, а ЦОДД. И тут даже 8-бальные пробки возможны. По прогнозу ЦОДД это будет в районе 6 вечера. Сейчас Яндекс оценивает пробки в 5 баллов, ЦОДД в 4.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Верховный суд счел использование феминитивов признаком участия в движении ЛГБТ. Означает ли это решение формальный запрет на использование подобных слов? Первая тема. Вторая тема. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, поддержала введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка. Зачем для набора делать особенный стандарт, если там внутри набора стандартные продукты? Об этом тоже поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Пожар на рынке в Челябинске угрожает соседним зданиям. Там проводится эвакуация торгового центра. Суд назначил 19 лет лишения свободы мужчине, который устроил стрельбу в военкомате в Приангарии. Это история, насколько я помню, 2022 года. Французы из-за роста цен стали меньше тратить в булочных. Все это с ленты агентства ТАСС. А теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. И тут снова про пожар в Челябинске. Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Европа-Азия» разросся уже до уровня, до площади в 1200 квадратных метров. Об этом пишет агентство, ссылаясь на МЧС.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще одно сообщение, которое только что появилось. Сербский музыкант Мартич обжаловал решение о выдворении из Российской Федерации. Об этом РИА пишет со ссылкой на Никулинский суд Москвы. Апелляционная жалоба в суде зарегистрирована. Срочное сообщение. СМС-портал. Это срочное сообщение от агентств. От вас срочное сообщение. Через СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Вот Станислав, срочное сообщение, проспект Мира, в область уже стоит. Но, Станислав, вы не уточняете, где конкретно начинается эта пробка. На проспекте Мира я вот ничего особенного такого на проспекте Мира в область прямо сейчас не вижу. Разве что в районе Космоса, причем только от Космоса эта пробка начинается. Для пятницы это вполне себе рабочее движение. Еще продолжает 123-й спорить с нами, как часто меняют оборудование на птицефабриках. Ну, давайте прекратим. Еще раз говорю, птицефабрик много, поэтому в каждый год на какой-нибудь из птицефабрик понадобится новое оборудование. Даже если его надо менять не раз в год, а раз в 20 лет. Много птицефабрик в России. И Сергей 476 предлагает все-таки ответить на вопрос, на какой базе сделана Веста, раз уж мы об этом заговорили. Говорят, все-таки в 23-м году, во всяком случае, на АвтоВАЗе говорили, что это их собственная платформа. Кузов проект «Лада Си» с доработками, задняя подвеска «Рено Меган», передняя подвеска, все узлы с нуля. В конструкции применены решения, никогда не использовавшиеся раньше, типа подрамника или L-образных рычагов. Но вот еще раз напомню, это проект, который разрабатывал на АвтоВАЗе при французах. Говорят, что это тема где-то 2005-2006 годов. Как на самом деле, непонятно, но последнее заявление – это собственная платформа АвтоВАЗа. Так, первая тема. Верховный суд счел использование феминитивов признаком участия в движении ЛГБТ. А движение ЛГБТ, в свою очередь, оно экстремистское. Это важно. Текст решения судьи Олега Нефедова, в котором есть, соответственно, утверждение насчет феминитивов, опубликовано в прессе. Саратовское издание «Свободные новости» упоминается – Согласно выводам суда, участников движения ЛГБТ объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций, схожий образ жизни, общие интересы и потребности, а также специфический язык. И вот это прямая цитата из этого решения Верховного суда, конкретного судьи Олега Нефедова, но все-таки вот цитата. «Использование потенциальных слов феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка и психологиня». Минюст обратился в Верховный суд с иском о признании ЛГБТ экстремистским движением 17 ноября 2023 года. Ведомство утверждало, что в подобной деятельности обнаружены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. Соответствующее решение суд принял. Движение ЛГБТ признано экстремистским, и, следовательно, если учитывать то, что написано в тексте решения судьи Нефедова, получается, скажешь, докторка и уже экстремист. Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вопрос. Означает ли решение Верховного суда насчет движения ЛГБТ как экстремистского и с упоминанием слов феминитивов формальный запрет на использование этих слов в России?
И да, и нет. Прямо запрета там не содержится. Но лично я никому не советую, как адвокат именно, подчеркиваю, не советую эти слова употреблять, и я сам не буду их употреблять. Но если вам здоровье недорого, как говорится, можно и дальше продолжать. Но я не берусь предсказать, какой будет результат.
Тогда следующая история. Так называемые феминитивы, видимо, были и до того, как о них заговорили, как о том, что нужно говорить. Ну, вот некоторые начали, что называется, подчеркивать это. Я вот так вот, вот меня так надо называть. Так вот, до этого ведь тоже что-то подобное было. Ну вот 711 говорит, докторша или училка.
Понимаете, любой закон и любое решение правовое, оно должно соответствовать принципу правовой определенности. То есть вы должны четко понимать, чего делать нельзя и что вам будет, если вы будете это делать.
А потом
речь. Да, на сегодняшний день мы все больше вторгаемся в сферу неопределенности. Поэтому я советую как можно больше беседовать со своими родственниками, друзьями за столом и как можно меньше в публичном пространстве.
А, то есть вы даже...
Это касается большинства тем.
А, то есть вы пошли даже дальше. Я пытался у вас узнать список вот этих феминитивов. Вы говорите, лучше вообще публично не разговаривать.
Ну, на многие темы, на очень многие темы сейчас разговаривать сложно.
Угу.
Лучше выбирать тщательно выражения.
Ну, вот. То есть, когда сказано в решении суда использование потенциальных слов феминитивов, значит, по большому счету, надо расширительно смотреть на это. И вот когда, что тут, классуха, пишет Нильс, 401.
Как показывает опыт,
да.
Как показывает опыт, правоприменители, то есть правоохранители и правоприменители, они очень часто придают определенным решениям расширительное толкование. И потом, вот их решение, когда ты обжалуешь, они остаются в силе. Поэтому я, вот это тоже ведь показательно, согласитесь, я не берусь предсказать сейчас, за какие слова вас привлекут, а за какие нет. Просто будьте осторожнее. И чем дальше, тем больше будьте осторожнее.
Но вы-то совсем широко. Я тогда попробую сузить, вернуть нас к теме, которую мы взялись обсуждать прямо сейчас. Потенциальные слова-феминитивы. То есть вот тут все лучше не использовать.
Будем надеяться, что будут какие-то разъяснения, но вот, например, скажем, вот так называемые военные статьи, мы тоже ждем по ним уже давно разъяснения, ну, постановление Пленума Верховного Суда или чего бы то ни было, пока его нет, и нам, конечно, я думаю, и правоприменителям, тем, кто привлекает к ответственности, здесь сложно, и адвокатам здесь сложно, ну, наверное, уж не стоит использовать совсем уж какие-то вопиющие, одиозные слова, которые, кстати, русский язык засоряют, в русском языке таких языков нет, самое смешное,
таких слов.
Их в английском языке нет, ну, вот этих вот так называемых феминитивов, вот, о которых шла сегодня речь. Я уже не буду употреблять.
Вот я как раз... Давайте тогда по-другому, потому что тут опять люди совсем далеко пошли, и вот 123-й пишет, тогда же еще слово поэтесса есть. Давайте тогда вернемся. То, что упомянуто совсем, там есть перечисление конкретное в решении Верховного Суда, вот эти слова вообще лучше не употреблять.
Думаю, да. Тем более эти слова, они... Ну, вы просто сами чувствуете, что слово «учительница», оно органично присуще русскому языку. А слово, допустим, вот...
Ну, тут тут есть слово «руководительница» в решении Верховного Суда.
Это меня тоже смутило, потому что вроде бы это слово всегда «служительница». руководительница, они употребляются, особенно служительница, в общем-то, и в околорелигиозных текстах. Не знаю, здесь нужны, конечно, разъяснения. И мы будем надеяться, очень будем надеяться, что эти разъяснения от Верховного суда как-то воспоследуют. И так, я надеюсь, что практика будет не на конкретных людях складываться, а все-таки как-то будет разъяснено.
Еще вы сказали, что прямого запрета все-таки это решение не дает.
Прямого запрета там не содержится. Сам это приводится как пример, если я правильно толкую то, что было выложено в средствах массовой информации, которые, кстати, тоже могут переврать. Ну уж, бывает такое.
Ага. Нет, ну тут просто как бы, согласно выводам инстанций, участников этого движения объединяет то, и использование этих слов. То есть это всего лишь как бы одно из условий.
Может быть, но как, опять же, для правоохранителей будет это условие толковаться? Ну, налетите вы на какой-то штраф, это что ж неприятно.
Угу.
В общем, не знаю, я советую всем быть поосторожнее. Я говорю, я эти слова употреблять не буду и другим не советую.
Но именно в данном случае вы говорите о словах, которые упомянуты в конкретном решении, а не стюардесса, к примеру.
Я думаю, да. Ну и понимаете, мы же с вами взрослые люди, владеющие языком, и мы понимаем, какие слова русские, какие органично присущи нашему языку, а какие совершенно искусственные.
Хорошо.
Это же понятно.
Ну то есть те, которые много лет уже в широком употреблении, и те, которые появились в последнее время. Вот так будем.
Те, которые коверкают русский язык. Вот эти феминитивы многие, они просто, это вообще не слова, это искажение русского языка.
Ну, просто вам скажут, что русский язык, возможно, так развивается. Ладно, вы сказали, нужны разъяснения Верховного суда. В данном случае речь идет о решении конкретного судьи, а разъяснения должны быть от Верховного суда, как от официальной инстанции.
Ну, Верховный суд вообще периодически выпускает постановление своего пленума, где он обобщает практику по определенного рода статьям, вот определенной категории, и говорит, как правильно, как неправильно, за что судить, за что не судить. Вот такие разъяснения мы ждем, и надеюсь, здесь тоже какие-то разъяснения будут. Скажем, по экстремизму были очень хорошие разъяснения, в каком плане? Сразу многим стало понятно, что годится, что не годится, за что будут судить, за что нет.
Эти разъяснения появляются, когда кто-то официально обращается в Верховный суд, или мы ждем, что суд сам выступит с такими разъяснениями?
Как правило, они это делают по собственной инициативе. Когда накапливается определенная практика, она становится практикой разнообразной, вот они приводят всех к единообразию.
Спасибо.
Это их работа прямая.
Спасибо. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. Он говорит, что на данном этапе, с его точки зрения, до появления конкретных разъяснений, использование феминитивов в публичном пространстве есть смысл ограничить. 659-я говорит, ничего не поняла, так говорить-то можно. Ну вот-то он говорит, пока лучше ограничить. Во всяком случае, те слова, которые конкретно упомянуты в решении судьи Олега Нефедова о признании движения ЛГБТ экстремистским.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, поддерживает введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка. Роспотребнадзор, по ее словам, даже готов участвовать в разработке методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти. Она напомнила, что все находящиеся в обороте пищевые продукты, конфеты, печенье, вафли, должны соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании, что исключает риск возможного неблагоприятного воздействия пищевых продуктов на организм. Была сначала идея депутатов, первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия», патриоты «За правду» Дмитрий Гусев обратился с предложением ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год. Он, правда, там дальше пошел. Он говорит о необходимости обеспечить ими всех детей за счет бюджетных средств. Вот эту часть предложения Анна Попова не комментирует. Но в данном случае все-таки не очень понятно другое. Надо вводить стандарт сладкого детского новогоднего подарка, говорит Попова, и готова его разрабатывать, но ведь все продукты, которые входят в состав этого подарка, и так стандартизованы. Кондитер, автор кулинарных книг и телеведущая Нина Тарасова к нам присоединяется. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, нужен отдельный стандарт детского новогоднего подарка?
Ну, вы знаете, я вот размышляла над этой темой. Ведь у нас сейчас как в детских садиках, в школах, раньше были столовые, правильно? Где для детей
Ой, не получается. Чуть-чуть измените положение мобильного телефона, может быть, к окну, если можно, подойдите, потому что мы не все слышим.
Алло, алло.
Да, вот теперь вроде лучше.
Угу. Вот, я размышляла над эту тему и над этой темой, и вот, ну, задумалась, то есть раньше, когда еще я ходила там в школу, в детский садик, да, у нас были при школах и садиках были свои повара, были свои столовые. И сейчас все поменялось, то есть теперь в детские садики и школы привозят уже стандартизированные завтраки, обеды, ужины. Сделано в целях безопасности. Возможно, что задумались о стандартах для детского подарка, во-первых, чтобы детям было не так обидно, когда там в одном месте что-то одно подарили, а кому-то, да, кто-то принес подарок, а другое там поменьше, либо там побольше. Ну, в общем, какие-то идут у детей такие расстройства, либо недопонимания. То есть, возможно, из-за этого. Плюс стандарт, чтобы именно было качество, проверка на безопасность, проверка на там, аллергены, да, чтобы все вот абсолютно было стандартно, для всех детей подготовлен единый подарок.
Да, но подождите, но если я правильно понимаю, в эти самые подарки кладут уже и так стандартизованные конфеты, печенье и вафли. Получается, они что будут пересчитывать соотношение столько конфет, столько вафель?
Возможно, да. Опять же, если это выделяется из бюджетных средств, то задумались о том, чтобы, ну, скорее всего, уменьшить расходы, и, но всем досталось.
Mm.
Вот. Я, честно, тоже не до конца понимаю, зачем сейчас вот это делают. Ну, практически это, как можно сказать, вилами по воде. Да, притянуть за уши какую-то идею, почему это решили, ну, с натяжкой можно. Но вот если логически подумать, то я тоже не до конца это понимаю.
Хорошо, с вашей точки зрения, насколько серьезным может быть ограничение, ну вот, например, не все конфеты детям можно, а какие-то несут аллергические реакции, и тогда надо отдельным стандартом прописать. Вот это такие детские конфеты, а вот это взрослые.
Ну, взрослые детские конфеты, они, конечно, определяются первым делом наличие алкоголя, да, то есть детям,
ну,
это,
да,
само собой, такие конфеты нельзя. Чтобы вот прям выделить по аллергенам, здесь невозможно, потому что сейчас такое количество аллерген, многое придумывают, многое как бы действительно может повлиять на здоровье ребенка. И на всех это нереально сделать. У кого-то на арахис, у кого-то на шоколад, у кого-то там на какую-нибудь пудру, на какую-нибудь пыльцу, которая там, не знаю, могла попасть. То есть это невозможно сделать.
Спасибо. Нина Тарасова, телеведущая, кондитер, автор кулинарных книг. По поводу единого стандарта сладкого детского новогоднего подарка. Много вопросов. Вот 123-й тоже пишет. А что у нас получается, что без этого пищевые продукты не проверяются, что ли? Или Александр 662-й? Ну, никто же не запретит, надеется он, собрать свой новогодний подарок для ребенка. Ну, я думаю, что все-таки речь не идет о взаимоотношениях родителей с детьми. Речь все-таки идет о взаимоотношениях каких-то коллективных вариантов. Там в садике ребенку дарят. Подарки детям от государства — пережиток советского прошлого, от которого надо избавляться. Пусть родители дарят своим чадам, что хотят, пишет Андрей 45-й. Мне кажется, что мы скорее говорим о том, что это подарки детям, как бы, я даже не знаю, как это сказать-то, вроде как в садике которые, но платят-то за это родители. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, вы знаете, я вот читал эту новость, как сказать, моя профессиональная сфера практически.
Понятно.
Вы зря делите эти два эту новость на два вопроса. Отдельно стандарты, отдельно то, что предлагается дарить всем детям в стране. Как раз таки одно без другого не имеет смысла. А для, понимаете, для того, чтобы что-то из бюджета дарить, нужен стандарт. Вот
так,
мы конкретно
да.
Что дарим? Потому что иначе там коррупционная емкость, представляете, какая они день захотят...
Ну, подождите, это понятно, но я что-то не вижу в новостях у Поповой, что она говорит, что и давайте все это потом раздавать бесплатно.
Это очень просто, потому что вот эта сама инициатива-то одна, а Попова говорит о том, что касается ее деятельности.
Mm.
И она будет разрабатывать стандарт, а потом Министерство финансов, скорее всего, или Министерство образования будет выбивать на это деньги и распределять, чтобы в рамках этого стандарта все дети в стране получили подарок. Вот так.
Хорошо. Теперь, Леонид, представим себе эту ситуацию. То есть вернемся к исходной идее депутатов. Итак, по всей стране всем детям дарят одинаковые подарки.
Круто.
Хорошо.
Это очень здорово.
Да?
Мне кажется, вот это как раз, знаете, вот это больше воспитывает патриотизм, чем пение гимнов по утрам в школах. Потому что ребенок знает, что государство, вот кто тебе придет, ему родители придут подарок, скажут, это тебе от государства, от твоей родины. Вот так и воспитывается патриотизм. Мне кажется, очень правильно.
То есть, подождите, то есть не одинаковый подарок, а именно от государства подарок.
Что значит одинаковый детям в стране от государства?
Ну, он же не... Ну, представляете, то есть вот куда бы ты ни поехал, везде одинаковый новогодний подарок.
Юрий,
скучно
куда
же.
Куда бы вы ни поехали, вы увидите пятерочку.
Это поэтому правда.
Организовать этот процесс, ну, очень просто.
Договорились. Пятерочки же есть, и это не скучно. Всегда были и «Мишка на севере», и «Красная шапочка», и «Полет». Что еще придумать? Две елки, два подарка, пишет Катя, 986-я. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Марина зовут.
Да, прошу.
Вы знаете, конечно, я очень удивилась, что у нас существуют такие бесплатные подарки.
А кто-то говорит об этом?
Ну вот, как бы пошло, что от государства будет этот самый подарок детям. Во-первых, вот у нас в детском саду моя внучка, она, вернее как, родители собирают деньги и покупают не конфеты, а какие-то игрушки развивающие. Вот в этом году был компьютер такой детский маленький, потому что маленький еще 33 года. Вот, в школе это тоже делают родители, они покупают конфеты, и распределяют каким-то образом.
Может быть, в результате появления такого стандарта как раз будет все иначе, как предположил Леонид только что до вас.
Ну, мне кажется, это неинтересно. Вот в Кремле они были, там этот подарок тоже покупали, они 600 рублей он стоит.
То есть он потом... по-моему, раньше в билет входил, в стоимость билета?
Нет. Сейчас идет билет отдельно.
Подарок
и вы
отдельно.
Хотите, покупаете. Не хотите, не покупаете.
Понятно,
подарок.
Можно сэкономить. Сергей, 154-й. Одинаковые подарки, одинаковые формы в садике, одинаковая жизнь. 420-й отвечает Сергею. Скучно, но справедливо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Руслан зовут. Вот касательно подарков, я не силен в этой теме, не профессионально этим занимаюсь, но у меня ощущение, что если мы говорим про заявление депутата Госдумы, когда он сказал, что единый подарок государству, это не является заменой подарков, которые дарят родители, которые дарят на елках различных, которые там профсоюзы учреждений государственных дарят. Это, я думаю, что просто такие подарки, которые, возможно, будут дополнительными. Ну, вот от государства как...
Да, но если появится стандарт, то тогда все те подарки, которые вы сейчас перечисляли, должны будут выпускаться именно по этому стандарту.
А стандарт, я думаю, что будет определенный по количеству, вполне вероятно, энергетической ценности, калорий и так далее и тому подобное. Вспомните, когда был недавно ушедший американский бренд фастфуда, он же у нас отличался от его сородичей за границей, потому что есть институт питания, который определял, какое количество овощей, фруктов, там еще чего-то должны добавлять. И то есть они стандартизировали сэндвичи свои, бургеры под наши стандарты.
Ну, думаю, в общем,
стандарт, скорее всего, будет по...
Ну, хорошо, вот, хорошо. Вот сейчас вот вы дарите... подарки какие хотите, а там, значит, они все будут одинаковые. Ни больше, ни меньше. А во всех будет стандартное количество калорий. Нормально?
Да, скорее всего, так это и будет.
Вам нравится?
Ну, мне сложно сказать. Ребенок у меня вообще, в принципе, шоколад не ест. И из последних елок, на которые мы ходили, не буду рекламировать, но это всем известный байк-клуб российский.
Секунды у нас остались, да?
Он играл с коробкой. Конфеты его не интересовали, потому что она была в форме грузовика.
Зато коробка была красивая. В форме грузовика. Далее новости.